Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота, почему на свете нет завода, где бы делалась свобода, даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная 4-му году существования нашей станции, которая все 50-е годы называлась «Освобождение». В начале 2000-х станция исполнялась полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 56-му году. Микрофона в Праге Иван Толстой. Мы продолжаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию Радио Свободы. От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. '56 год. 20-й съезд КПСС. Мода на русский язык. Кинофильм «Война и мир» голливудского производства. Восстание в Познане и Будапеште. Коммунистическая партия – главная героиня событий драматического года.
Сияют огнем алтайские дали. Я сяду на трактор МТС. Лежат в мавзолее и Ленин, и Сталин. Пусть ляжет туда КПСС.
Полвека в эфире. Год 56-й. После рекламы. Радио «Свобода». Полвека в эфире. Микрофон Иван Толстой. Каждый год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней устами Радио Свобода. На нашем календаре сегодня год 56-й, драматический год, главной героиней которого стала коммунистическая партия. Все началось в феврале, когда в Москве раньше положенного времени открылся 20-й съезд.
Передаем отчетный доклад Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза 20-му съезду партии. Доклад первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарища Никиты Сергеевича Хрущева.
Звучит голос московского диктора, как он был записан в феврале 56-го в студии «Радио Освобождение». Эфирные помехи на коротких волнах 46-летней давности.
Товарищи, период, отделяющий нас от 19-го съезда партии, по времени не очень большой, 3 года и 4 месяца, но по объему работы, проделанной партией, по значению событий, которые произошли за это время в нашей стране и за ее рубежами, это один из важных периодов в истории Коммунистической партии Советского Союза, в истории ее борьбы за укрепление могущества нашей Родины, за построение коммунистического общества, за мир во всем мире. В области внутриполитической это были годы, когда партия, исходя из общенародных интересов, критически оценив положение в сельском хозяйстве, в промышленности, предприняла ряд серьезных мер для того, чтобы, опираясь на достигнутые успехи, сделать новый крупный шаг вперед в социалистическом развитии страны. При этом партия смело вскрывала недостатки в различных областях хозяйственной, государственной и партийной деятельности, ломала устаревшие представления, решительно отметая все отжившее, тормозящее наше движение вперед. В этом наглядно сказываются тесные, неразрывные связи нашей партии с народом, мудрость ее ленинского коллективного руководства, всепобеждающая сила марксистско-ленинского учения, на котором основывается деятельность партии. Все эти годы партия высоко держала великое знамя бессмертного Ленина. Верность ленинизму – вот источник всех успехов нашей партии. Бурные аплодисменты.
Докладов Хрущева на съезде было, как известно, два. Секретный по радио не оглашался и в газетах не печатался. Но и основной доклад, открытый, транслировался на весь мир не в хрущевской записи, а в дикторской. Вот что было слышно в те дни в Мюнхене.
Ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем был и остается генеральной линией внешней политики нашей страны. Говорят, будто Советский Союз выдвигает принцип мирного сосуществования лишь из тактических, конъюнктурных соображений. Однако известно, что за мирное сосуществование мы с такой же настойчивостью выступали и прежде, с первых лет советской власти. Стало быть, это не тактический ход, а основной принцип советской внешней политики. Есть ли у социалистического государства хотя бы один мотив для развязывания агрессивной войны? Может быть, у нас есть классы и группы, заинтересованные в войне как средстве обогащения? Нет, они у нас давно ликвидированы. Может быть, у нас мало земли и природных богатств? Может быть, нам не хватает источников сырья или рынков сбыта наших товаров? Нет, все это у нас есть с избытком. Зачем же нам, спрашивается, война? Она нам не нужна. Мы, в принципе, отвергаем политику, в результате которой миллионы людей ввергаются в войны ради корыстных интересов кучки миллиардеров. Известно ли все это тем, кто кричит об агрессивных намерениях Союза СССР? Разумеется, известно. Для чего же они продолжают дудеть в старую сиплую дуду по поводу мнимой коммунистической агрессии? Лишь для того, чтобы замутить воду, прикрыть свои планы насчет мирового господства, насчет крестового похода против мира, демократии и социализма.
Радио «Освобождение» не оставалось в стороне от возможности поприветствовать делегатов съезда устами тех, кто физически попасть в Советский Союз никак не мог. Даже если само радио во многом не было согласно с позицией выступающего, иная, отличная от кремлевской точки зрения, уже становилась информационным поводом. Такой редкой для любого микрофона фигурой стала вскоре после завершения 20-го съезда вдова Льва Троцкого Наталья Ивановна Седова. В своих воспоминаниях «Искры свободы», к которым мы постоянно обращаемся, восстанавливая историю радио, Джин Сосин, один из ведущих сотрудников «Освобождения», а затем и «Свободы», приводит обращение Натальи Седовой к советским слушателям. Пленка с ее голосом, увы, не сохранилась. Седова говорила так.
«Я обращаюсь к рабочим и крестьянам, и в первую очередь к молодежи Советской России. Нынешние правители — Хрущев, Булганин, Микоян и другие – наследники сталинской диктатуры — ведут настойчивую пропагандистскую кампанию с целью отвести от себя могучую волну отчаяния и ненависти к предателям пролетарской революции, волну, родившуюся в ваших сердцах. Они – те же самые люди, кто поддерживал Сталина в его кровавых убийствах, кто ставил целью запугивать террором и тем самым удерживать власть в руках сталинской бюрократии. Сами приемы, применяемые нынче для самооправдания и уклонения от ответственности за гнусные злодеяния, выдают в этой правящей клике истинных последователей Сталина. Возьмите и задумайтесь, кто они такие, прямые наследники полоумного Сталина, объявившие самих себя коллективным руководством Советской России? Они признаются всему миру, что много десятилетий подряд никто из их коллективного руководства не осмеливался, дрожа от страха, выступить с предложением спасения жизни миллионов рабочих и крестьян, брошенных в концлагеря. Никогда они не выказали заинтересованности в улучшении доли трудящихся. Напротив, их волновала только собственная власть и привилегии, связанные с властью. Как могут они доверять друг другу, если каждый из них отлично знает, что при Сталине они молились на все, лишь бы обладать этой властью и должностями? Даже слабый удар по тому мифу, который они создали, даже малейшее срывание покрова с их изолгавшегося режима не пройдет даром для новых подрастающих поколений. Вера в идеалы всегда отличала молодых, и я убеждена, что сомнения одолеют тупую убежденность, и молодежь не откажется от своего поиска правды, всей правды. И горе тогда лживым поводырям.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». Год 56-й. Год коммунистической партии. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Начав, пусть и осторожно, разоблачать сталинские преступления, Хрущев столкнул такой камень, что последующего камнепада было уже не избежать. Политически страны социалистического лагеря отреагировали не сразу, но радиосатира освобождения была уже наготове. У микрофона Леонид Пылаев, Иван Иванович Октябрев.
Дорогие советские граждане, в последние дни у нас началась скоропостижная воздушная тревога на животноводческом фронте. А почему, спрашивается? Да очень просто. 3 года тому назад первый наследник Сталина, товарищ Хрущев, решил вызвать на социалистическое соревнование отстающих коров и прочих тонкорунных овец, включая свиней и кур. С этой целью он предложил наиболее передовым трудящимся обзаводиться домашними животными. Низкооплачиваемые категории из уважения к коммунизму приобрели себе мелкопородистых собак и кошек. Но основная масса, вполне понятно, навалилась на мясо-молочную скотину. И вот на сегодняшний день, присмотревшись к бурному росту единоличного скотоводства, товарищ Хрущев разволновался. Нельзя же, в конце концов, допустить такое положение, когда, скажем, какой-нибудь единоличный породистый бык, прогуливаясь в окрестностях отстающего колхоза, подходит к вырождающимся на базе сентябрьских пленумов колхозным коровам и говорит: «Ну, что вы тут делаете?» Колхозный скот от такого вопроса, конечно, приходит в панику и начинает снижать всевозможные удои, то есть практически начинает наносить удары социалистическому сектору и сеять недоверие Хрущеву и Булганину. Товарищ Хрущев в связи с такими вопиющими фактами решил объявить беспощадную борьбу культу личности единоличных коров. Отсюда и возник проект постановления Совета Министров и ЦК партии по вопросу о немедленном разгроме единоличного скота. В основу борьбы с индивидуальным молоком и маслом взят опыт ликвидации кулачества как класса. Коров начнут облагать налогом. заставлять сдавать государству молоко, мясо и шерсть. Кормов им давать не будут, потому что кукурузы и травы даже колхозным коровам не хватает. И они вынуждены будут или покончить жизнь самоубийством, либо отправиться на вечные поселения в колхозы и совхозы, и там вырождаться по всем правилам коммунистической диалектики. Но проект постановления о ликвидации частных коров касается не только четвероногих животных. На его основе трудящиеся должны зарубить себе на носу такой боевой лозунг: «О Сталине не грусти, Хрущеву не радуйся». 3 года тому назад Сталин – гений и корифей, а сегодня – ликвидированный культ. 3 года тому назад «покупайте коров», а сегодня «плакали ваши денежки». Вот поэтому я и говорю: пронеслись над коровами тучки, начались хрущевские штучки. Эх, такой бы проектик создать, не коров, а вождей распродать.
Тот же Иван Иванович Октябрев в своих куплетах высмеивал хрущевскую сельскохозяйственную политику, печально знаменитое кукурузное безумие.
Кукурузу мы посеем, кукурузу соберем, оглянуться не успеем, к коммунизму подойдем, оглянуться не успеем, к коммунизму подойдем. Кукурузу мы посеем, кукурузу соберем. В алтайских совхозах, на море и в горах, идем мы к коммунизму, идем на всех парах. Катков через 200, вот это будет жизнь. Не дам, братцы, строим мы хрущевский коммунизм.
Новые дуновения, пока не ветры, пока только сквозняки из Советского Союза, меняют и стиль обращения диктора радиоосвобождения к слушателям, почти как к единомышленникам.
Говорит радиостанция «Освобождение». Товарищи радиослушатели, радиостанция «Освобождение» ждет писем от вас, наших слушателей и наших будущих авторов. Шлите нам ваши пожелания, ваши критические отзывы и материалы для радиопередач. Вы лучше нас знаете, как обставить дело так, чтобы не навлечь на себя внимание соответствующих органов. Пишите нам или прямо, или же просите своих друзей и знакомых, выезжающих за границу в качестве членов делегации или туристов, писать нам из какого-нибудь заграничного города. Это уже совсем безопасно.
Чувствуются признаки оттепели. Дикторы Виктория Семенова и Юрий Джанумов ведут радиожурнал под названием, прошу не смеяться, «Молодой товарищ».
Начинаем передачу нашей молодежи. 4-й выпуск радиожурнала «Молодой товарищ». Сегодня в номере передовая статья «Таганрогское дело». Очерк «Наедине с марксизмом-ленинизмом». Маленький фельетон «Партийный домострой». В конце номера «О вкусе свободы» и новая песня. Редактор Юрий Большухин. Радиотехническом институте произошло примечательное событие. Из института исключены 2 студентов – Перов и Коняев. За что исключены?
За то, что они задавали руководителю семинара разные вопросы. Перов спросил руководителя семинара, преподавательницу Будагову, каковы были позиции противников коммунистической партии в 1917-18 годах. Будагова, как сообщила «Комсомольская правда», резко оборвала студента. Спрашивали студенты и о разных других вещах. Например, почему себестоимость угля в Кузбассе ниже, чем в Донбассе? будут ли новые тарифные ставки и что они дадут? Отчего сейчас не хватает некоторых продуктов? Много было вопросов. Спрашивали о международной рабочей солидарности, о связи войны с революцией, о так называемых странах народной демократии. И вот преподавательница Будагова возмутилась таким поведением студентов. Побежала жаловаться к директору и другому институтскому начальству. Потом виновных выгнали из института.
Виновных? В чем виновны Перов и Коняев? По какой причине обошлись так круто со студентами четвертого курса, которые, кстати сказать, учились отлично?
Под стать стилистике молодого товарища и песня, сочиненная в эмигрантских кругах и исполненная тогда же на наших волнах.
Новая песня называется «Ничего». Музыка Бориса Кузьмина, слова Марии Надольной.
Отвагой нас не удивить и дерзостью лихой. Мы на показ не любим жить, любуючись собой. И если враг силен, лукав, терпеть умеем, зубы сжав. Пусть, мол, потешится его, но ничего, но ничего. Душой и сердцем мы просты, как малое дитя. Храним заветные мечты и любим, не шутя. И обмануть нетрудно нас, но обмануть один лишь раз. Лишь раз не более того. Что же ничего? Что же ничего? Плывут по морю корабли, раскинулись поля, дымятся фабрики вдали, родимая земля. Ты лучше всех на целый свет. Все есть тебе, да счастья нет. А кто украл у нас его? Но ничего.
Полвека в эфире. Рекламный перерыв.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой.
Thank you.
«Каждый год мировой истории» устами «Радио Свобода». На нашем календаре год 56-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Судан, Марокко и Тунис обретают независимость. Египетский президент Гамаль Абдель Насер объявляет о национализации Суэцкого канала. Военную кампанию против Египта начинают Израиль, Франция и Великобритания. Мария Каллас дебютирует в опере Беллини «Норма». Бриджит Бардо в фильме «Роже Вадима» и «Сотворил Бог женщину». Жан-Поль Сартр порывает с коммунистической партией Франции и коммунистической идеологией в целом. В Соединенные Штаты официально въезжает 3984 эмигранта, рожденных на территории России или СССР. Из советской тюрьмы освобождены поэт Даниил Андреев, публицист и общественный деятель Василий Шульгин. В Нью-Йорке выходят две первые книги по истории эмигрантской словесности. «Русская литература в изгнании» Глеба Струве и «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского. В связи с разоблачениями Сталина на 20-м съезде закрывается крупнейшее русское издательство за границей, издательство имени Чехова в Нью-Йорке. Спонсоры предполагают, что скоро в Советском Союзе наступит свобода слова. В Москве выходит пятитомник Ивана Бунина. Альманах «Литературная Москва» печатает несколько стихотворений Марины Цветаевой. Умирают Бертольд Брехт, американский абстракционист Джексон Поллок, создатель Винни-Пуха Александр Милн. Главным музыкальным хитом года признается песня Элвиса Пресли «Don't be cruel». Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Элвис Пресли. Don't be cruel. В Восточной Европе тем временем начинается осыпь, вызванная потревоженным камнем сталинизма. 28 июня рабочие польского города Познань вышли с протестом на улицы. Они несли лозунги «Хлеба и свободы! Русские, убирайтесь прочь!» 53 человека были убиты в течение двух дней ожесточенных схваток с милицией. Восставшие разгромили познаньскую станцию радиоглушения, но дальше дело не продвинулось. Власти сумели урезонить бунтовщиков, пообещав политические перемены. Перемены наступили 21 октября избранием Гомулки первым секретарем польской компартии. Это избрание, то есть зримое доказательство самой возможности политических уступок, а также вся познанская история и, разумеется, разоблачение сталинских злодеяний, вдохновили жителей Будапешта двумя днями позже, 23 октября, на митинг у памятника генералу Бему. Как развивались дальше венгерские события, поведает хроника, составленная на нашем радио в те драматические дни.
Вторник, 23 октября, 17 часов. Тысячи студентов стоят в Будапеште на Сталинской площади и требуют большей свободы, улучшения жизненных условий, отмены полиции и госбезопасности и назначения правительства без участия сталинцев.
Через два часа после студенческой демонстрации по радио выступает секретарь ЦК Эрне Гере который только утром в тот же день вернулся из Белграда. Его тон заставляет студентов подозревать, что предстоит возврат к сталинским методам управления.
Эта речь воспринимается студентами как призыв к действию. С возгласами «Долой Гере!» студенты вместе с большой толпой людей всех слоев и профессий идут к зданию Будапештской радиостанции. Там их встречают войска госбезопасности. Встречают залпами. После этого толпы удержать нельзя. В руках демонстрантов появляется оружие, полученное ими от отдельных частей венгерской армии.
22 часа.
Огромный 8-метровый сталинский памятник опрокидывается. Перед памятником Петефи молодой студент декламирует слова, которыми певец свободы венгерского народа начал революцию 1848 года.
Тольпромодьор, хиохаза!
Поднимайтесь, венгры! Родина зовет вас!
В Будапеште в течение ночи происходят первые бои.
ЦК партии заседает без перерыва.
Председатель Совета министров Хегелюш уходит в отставку.
Новый председатель Совета министров Имре Надь.
Имре Надь провозглашает военное положение и ставит первый ультиматум повстанцам, которые состоят в основном из студентов и рабочих. Он требует, чтобы они сложили оружие и прекратили всякие демонстрации.
Беспорядки перекидываются на всю страну. В городе Мадьяровар венгерские войска госбезопасности устраивают страшное побоище. В течение нескольких минут под очередями пулеметов гибнет 90 человек. Во всей стране растет возбуждение. В 12 часов у микрофона выступает Имре Надь и обращается к венгерскому народу со следующим призывом.
Говорит Имре Надь, председатель Совета министров Венгерской Народной Республики. Население Будапешта, сообщаю вам следующее. Все те, кто хочет предотвратить дальнейшее кровопролитие и сложит оружие до 14 часов сегодня, не будут преданы военно-полевым судам. Кроме того, сообщаю вам, мы приложим все усилия, чтобы осуществить демократизацию нашей страны во всех областях.
Воззвание не имеет успеха. Наоборот, военные действия все время расширяются. Намечаются первые успехи повстанцев.
Четверг, 25 октября.
Компартия решает выбросить балласт и жертвует своим первым секретарем Эрне Гере. На его место избирается Янош Кадар.
Но и эта смена руководства не успокаивает повстанцев.
Пятница, 26 октября.
Будапешт терпит сильные разрушения. Дети и юноши борются против советских танков. Во всей стране образуются революционные комитеты. Начинает работу первая свободная радиостанция «Мишкольц».
Суббота, 27 октября.
Председатель Совета министров Имре Надь объявляет состав нового кабинета.
Воскресенье, 28 октября.
По всей стране объявляется генеральная забастовка. Рабочие заявляют, что возобновят работу только после того, как советские войска выйдут из страны.
Говорит радиостанция «Освобождение».
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 56-й. Дикторы радио «Освобождение» читают хронику венгерских событий.
Понедельник, 29 октября.
После 8-летнего заточения в Будапешт возвращается глава католической церкви Венгрии кардинал Минценти.
Вторник, 30 октября.
Революционная борьба в Венгрии продолжается уже неделю. Имре Надь опять перестраивает правительство.
Казалось, революция победила. Изо всех районов Венгрии в Будапешт едут делегаты рабочих революционных советов.
Четверг, 1 ноября.
Имре Надь объявляет, что Венгрия выходит из Варшавского договора и отныне будет нейтральным государством. Но советские войска не уходят. Наоборот, в страну подтягиваются новые соединения пехоты и бронечастей. Вокруг Будапешта образуется стальное кольцо. Численность этих войск возросла до 200 тысяч штыков и около 5 тысяч танков. Вдвое больше, чем Гитлер бросил на Советский Союз в июне 41 года.
Воскресенье 4 ноября, половина четвертого утра.
Представители венгерского командования арестованы. Начинается штурм Будапешта советскими частями. Используя танки и реактивные самолеты, советское командование пытается захватить город.
Одновременно начинаются военные действия и по всей стране. Несмотря на огромное численное превосходство, советскому командованию не сразу удается стать хозяином положения.
8 часов утра. Передатчик имени Кошута находится все еще в руках правительства НАТО.
Achtung, Achtung! Hier spricht das freie Radio Kossuth Budapest. Imre Nagy, Ministerpräsident des Ungarischen Volksrepublik, hat heute Morgen folgendes mitgeteilt.
Внимание, внимание! Говорит свободное радио имени Кошута в Будапеште. Министр-президент НАТО сегодня утром сообщил, сегодня утром советские войска напали на столицу Венгрии с явным намерением свергнуть законное правительство Венгрии. Наши войска ведут бои. Правительство находится на своем посту. 8 часов 10 минут утра.
Передатчик молчит. Тем временем советские власти образовали новое правительство под руководством Яноша Кадера, просьба которого о вводе в действие советских частей должна дать правовую основу акции советского командования.
В 13.55 революционный передатчик в городе Дунапентели обращается с призывом к Организации Объединенных Наций на итальянском, французском, английском и немецком языках.
Говорит последняя венгерская радиостанция. Сегодня утром в 3 часа 30 минут советские войска напали на венгерский народ. Мы просим Объединенные Нации немедленно помочь нам. Возможно, что вскоре наши передачи прекратятся. Тогда вы нас больше не услышите. Мы замолчим, потому что нас убьют. Когда это случится, мы не знаем.
22 часа. В Нью-Йорке собирается Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Акция советского командования осуждается подавляющим большинством голосов. Советскому правительству предлагается вывести свои войска из Венгрии. Однако оно не подчиняется этому требованию и продолжает свою борьбу против венгерского народа. А сегодня?
Сегодня мы можем подвести горестный итог. Борьба венгерского народа за свободу раздавлена советскими танками.
Но революции никогда не проходят бесследно. Принесет свои плоды и трагическая борьба венгерского народа в эти страшные осенние дни. Придет время, рано или поздно, когда на всем просторе Восточной Европы и нашей страны снова загорится факел свободы.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». Год 56-й. Несмотря на агрессию и жестокость коммунистической Москвы, русская культура оставалась для западного мира полной глубин и привлекательности. Одно из ярчайших событий 56-го года – выход голливудского фильма «Война и мир». Комментарий дочери Льва Толстого Александры Львовны.
Американская кинематографическая фирма «Парамонт» ставит по всей Америке один из самых больших фильмов, когда-либо показанных на экране – «Война и мир» Толстого. Фильм идет 3,5 часа, и постановка его стоит 6 миллионов долларов. В массовых сценах участвует около 15 тысяч человек. Премьера фильма «Война и мир» в одном из самых больших американских кинотеатров в Нью-Йорке громадное событие. На открытие фильма приглашены 5000 гостей, все находящиеся в Америке внуки Толстого. А меня просили, как единственное еще оставшееся в живых, до чего в начале представления сказать небольшую речь. Несмотря на то, что кое-что в изображении нашей русской жизни не совсем правильно, фильм производит очень сильное впечатление. Гении Толстого, его отношение к политическим событиям, его любовь к человеку и к русскому народу отображается в каждой сцене. Я очень счастлива, что фильм этот, поставленный по произведению моего отца «Война и мир», будет показан миллионам и миллионам во всем мире, так как я уверена, что он произведет на всех сильное впечатление. Посмотрев его, иностранцы гораздо ближе подойдут к русским людям и поймут их психологию. Но главное, поймут то вечное, единственно ценное, то, чем веками жил русский народ, их любовь к родине, к свободе и глубокую веру в Бога.
Не только искусство, литература, но сам русский язык в 50-е годы, язык страны-победительницы, входит в моду. Репортаж Бориса Аршанского из нашего Нью-Йоркского бюро.
На Западе изучение русского языка дома, в школе, в университетах стало очень распространенным явлением. Недавно наш корреспондент побывал в самом большом в мире высшем учебном заведении для женщин «Хантер Колледж» в Нью-Йорке. Слушайте его репортаж, записанный на пленку.
Этот корреспондент – поэт и композитор Владимир Дукельский. Он себя в этом репортаже не называет.
Говорит нью-йоркский корреспондент радиостанции «Освобождение». Сейчас я с моим коллегой нахожусь в аудитории «Хантер Колледжа», где только что начался урок русского языка.
Кто из вас во время каникул вообще читал книги? Потому что до сих пор все отвечали, что никаких книг не читали, или работали, или просто отдыхали. Мисс Натали, пожалуйста. Вы сказали, что вы читали книги. Какие книги вы читали?
Пришлось прочитать Достоевского «Братья Карамазовы».
Да, это очень страшная книга, очень длинная.
Хорошо написанная, потому что такой дух книги, что просто чувствуется замечательная религия, замечательная сила писателя Достоевского.
«Хантер Колледж», где мы сейчас находимся, по числу студентов является самым большим женским университетом в мире. На его различных факультетах обучается свыше 8 тысяч студенток. Курс русского языка ведет американский профессор Фридберг. Обучение здесь, к слову сказать, бесплатное.
Говорит радиостанция «Освобождение». Вы прослушали радиорепортаж из Нью-Йорка о том, как американская молодежь изучает русский язык, чтобы в подлинниках читать Достоевского, Пушкина, Толстого. Но интерес к нашей стране, к жизни нашего народа настолько велик, что многие американцы, так сказать, собственными глазами, хотят видеть советскую действительность. Вот недавно группа американских крестьян-фермеров из штата Оклахома посетила некоторые киевские, харьковские, кубанские колхозы и несколько МТС. Фермеры знакомились с колхозами внимательно и со знанием дела. И нашим крестьянам, конечно, интересно было бы знать, что же подметили американцы, каково их мнение о так называемом социалистическом сельском хозяйстве Советского Союза. Из казенных газет об этом нельзя было узнать.
Вот что, возвратясь в Америку, рассказали фермеры. Больше всего они были удивлены неэкономным, расточительным использованием колхозной рабочей силы. Там, где в американском сельском хозяйстве справляется один человек, говорили они, в колхозах работает несколько. Чем объясняют это американцы? Отсталостью механизации трудоемких процессов. Фермеры, например, заметили, что у МТС, обслуживающей 10 или даже 20 тысяч гектаров, меньше машин и технического оборудования, чем на американской ферме в 1000 гектаров. Вот почему в колхозах не хватает рабочих рук.
Партийная диктатура мало думает об облегчении труда колхозников, на которых смотрит только как на дешевую рабочую силу. А денежки, выколоченные из крестьянского труда, диктаторы, как и при Сталине, предпочитают тратить на цели, не имеющие ничего общего с крестьянскими интересами.
Но общий упадок в сельском хозяйстве нашей страны нельзя объяснять только недостаточной механизацией. Главный тормоз – подневольный труд. Ведь в свободной Америке сельскохозяйственная машина, облегчая работу крестьянина, увеличивает его личные доходы. Крестьянин-фермер работает на себя. А у нас диктаторская власть всеми методами закабаляет крестьян. И именно с целью еще большего закабаления она и направляет все машины только в государственные МТС, а не в колхозы. Это делается для того, чтобы МТС стали полными хозяевами в колхозах, чтобы этим усилить крепостную зависимость крестьян от диктатуры.
О чем все это говорит? О том, что всякий труд может стать продуктивным только в свободном хозяйстве. Поднять сельское хозяйство в нашей стране можно только путем замены принудительных колхозов самостоятельными крестьянскими хозяйствами и сельскохозяйственными кооперативами.
Сияют огнем алтайские дали, я сяду на трактор МТС. Лежат в мавзолее и Ленин, и Сталин, пусть ляжет туда КПСС.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Полвека в эфире». Послевоенная история устами нашего радио. На календаре был год 56-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Архивный проект. Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96 шестым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационный киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. «Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.